здравствуйте. В эфире очередная передача «Спроси каббалиста». Со мной в студии, как всегда, профессор Михаил Лайтман. Здравствуйте, профессор.
Добрый день.
У нас сегодня очень интересные вопросы. И давайте начнем с первого вопроса о Ковчеге Завета. Давайте послушаем этот вопрос.
В прессе периодически ходят слухи о Ковчеге Завета. Это одна из величайших святынь мира. Считается, что в нем хранились каменные скрижали с 10 заповедями, а также непроизносимое имя Бога. Так что же на самом деле представляет собой Ковчег Завета? Как Каббала относится к этому явлению? Спасибо.
Все в нашем мире материально. Никаких святостей, никаких чудес в нем нет. Скрыто то, что от нас скрыто, и постепенно раскрывается нашими исследованиями, наукой, нашими постижениями. Также и наука Каббала раскрывает мир, как и все остальные науки. То, что человек постигает из мира сил, который управляет нашим миром, это является предметом изучения наук Каббала. Ковчегом Завета называется информация, основная информация, которая заложена в том объеме природы, который управляет нами, в слое природы, который управляет нами. Это 10 основных сферот, 10 основных сфер, которые находятся вокруг нашего материального мира, которые держат его, управляют им. Вот знание об этих 10 сферотах, их функционирование, их связи между собой в три линии, в структуру 10, каждая из которых состоит в свою очередь из подструктур, все это является ковчегом. Ковчегом, то есть собранием вот этой мудрости. Естественно, она не может изложена быть на каких-то каменных плитах. Естественно, в ней нет ничего материального в этой мудрости, как в любой мудрости. Она заключена в понимании, в осознании, в постижении человеком того, что есть в природе. Если человек достигает этого постижения, то и в нем эта мудрость существует, то он является как бы обладателем этого Ковчега Завета. Когда эта мудрость исчезает из него, тогда этот Ковчег Завета от него скрывается. Искать его бесполезно в материальных вещах, их нет. Это все аллегория, не более того. Надо создать в себе такие способности, такие возможности, такие предрасположенности, с помощью которых мы начнем снова воспринимать эту высшую великую мудрость Каббалы, которая раскроется в нас как Ковчег Завета. И тогда мы узнаем из этих 10 сферот, из этой системы управления нами, узнаем эту общую формулу управления, которая называется непроизносимое или нестираемое имя Творца. То есть самая высшая форма его управления, которая затем разлагается на 10 сферот, распределяется между всей этой системой и уже приходит к нам в наш мир. Это и есть его высшее имя, то есть высшая формула, высшее отношение к нам. Именем называется его проявление к нам. Как я, если называю человека, значит, я его знаю по имени. Или когда я спрашиваю, как тебя зовут, это значит, я хочу его узнать. Соединиться каким-то образом, связаться с ним, узнать его. То же самое и с Творцом. Когда мы его познаем через его действия, через вот эту всю систему, постепенно через эти 10 сферот и все, что находится в них, мы постигаем это высшее имя Творца. Но кто его постигает, тот его понимает. А кто нет, оно ничего не значит. Это высшее имя Творца, оно записывается очень просто, оно записывается буквами Юд, Кей, Вав, Кей. Оно записано в Торе, в Библии, вы можете его увидеть. Но мы не знаем, как его произносить, потому что произнести – это значит его понять, это значит его вобрать в себя, подняться до его уровня. И поэтому кто это может сделать? Только тот, кто может себя исправить до такого подобия Творцу, на котором находится вот это вот его явление относительно нас, называемое его высшим именем.
И все же, скрижали каменные были?
В нашем мире?
Да, кто-то там писал о них что-то?
Были, и кто-то писал, да, Моисей писал.
Вы знаете, где они находятся?
В нашем мире?
Ну да.
Нет, не знаю, мне это не интересно. Я не думаю, что они вообще есть. Он их разбил первые, вторые вроде бы скрылись. А я не знаю, что будет нам от того, что мы узнаем эти плитки. А что нам будет от того, что мы сейчас раскопаем храм в Иерусалиме и, допустим, обнаружим там очень много из того, что Моисей получил якобы от Творца. Что значит получил от Творца? Он постиг Творца, потому что Творец – это бестелесное, это сила природы. Самая общая, глобальная, полная сила природы называется Творцом. Значит, Моисей постиг, это был ученый-каббалист, он постиг эту высшую силу природы и изложил нам ее в виде 10 заповедей, основных 10 законов, атрибутов проявлений Творца относительно нас. Он также изложил это нам в книге, которую назвал «Тора, свет», или «Тора» от слова «Ураа», «инструкция» по постижению Творца. И передал это все нам. Значит, теперь в соответствии с этими 10 заповедями, основными, так сказать, краткими указаниями, или в развернутом виде в этой инструкции, ты должен проникнуть в постижение Творца, и тогда ты поймешь все, что постиг Моисей, и из чего он тебе изложил это сверху вниз, из своего постижения тебе, а ты через это постижение его снова до той ступени, на которой находился он. И это раскрыто всем.
Интересно.
Приглашается каждый.
А вот вы еще говорили об имени Творца. Это какое-то отношение его
имя
к нам?
Имя – это его проявление.
Я слышал, есть 70 имен. Это что, 70,
70 его проявлений? Да, проявлений к нам.
Можете хоть существует... одно описать проявление, как это выражается?
Да, это милосердие, это суд, это грозность, это сила, это жалость. Это, как правило, это две противоположные силы. Правая и левая. Сила до добра и сила зла. С помощью них он как с вожжами управляет нами. А мы находимся посреди этих сил. Если мы принимаем его управление, состоящее из плохих и хороших воздействий на нас, и в себе соединяем их, и хорошие, и плохие, для того, чтобы познать его, мы через эту систему управления и воздействия на нас, мы начинаем его ощущать, мы начинаем его распознавать, начинаем его изучать. Вот таким образом устроено все. Через его воздействие на нас мы постигаем в обратную, так сказать, в обратную сторону его, в обратном направлении. И поэтому Тора называется инструкция, Ураа, потому что она нам помогает постичь Творца. Для этого она и существует. И сегодня она нам как никогда необходима, потому что Творец, если это самая глобальная сила природы, то сегодня, когда мы находимся в огромном глобальном кризисе, знать его управление и в соответствии с этим поднять себя к нему, это, конечно, было бы для нас сегодня спасением.
Очень интересная тема. Я просто знаю, у вас есть серия передач по недельным главам Библии.
Да.
Я потом не буду забегать. Все, кто хочет, может посмотреть,
конечно,
эти передачи у нас по адресу kap.tv, на нашем интернет-канале. Следующий вопрос. Вопрос по воспитанию. Дети и деньги, так называется вопрос. Надо ли давать детям деньги и в каком возрасте?
Нет такого «надо» или «не надо». Все надо. Только смотря с какой целью, в каком виде, стиле, в каком облачении, для чего, как контролировать и так далее. То есть человеку надо все. Маленькому человеку надо все в маленьком виде, большому в большом виде. Я помню, как мои родители, я у них просил деньги, они мне давали каждую пятницу или субботу, они мне делали подарок. Они мне давали, по-моему, 10 рублей или 20 рублей. Тогда это были небольшие деньги. Я не знаю, как сегодня в России. И я шел в магазин и покупал себе книжки, журналы. Так каждую неделю. Это было недорого, но я знал, на что я их трачу, и они знали, на что я их трачу. Я точно знал, в каком магазине находится то, что меня интересует там. «Наука и жизнь», «Знание и сила», такие всякие журналы и книги в соответствии с этим всякие. И для меня это был подарок. Или потом фотографии, я увлекся. Так я говорил, мне надо, допустим, столько-то денег купить пленку, фотобумагу, реактивы и так далее. То есть они знали, на что я трачу. И контролировали это. Контролировали. И это было очень серьезно. И я помню, когда я начал работать, я еще... только закончил школу, еще не поступил в институт и начал работать, то я как-то принес зарплату и забыл, то есть получил зарплату и не отдал. И меня строго спросили, а где твоя зарплата? Хотя, в принципе, она им была не нужна. И копейки я там получил, что-то такое, 10-ю или там 20-ю часть от их зарплаты.
А, они хотели, чтобы вы отдали им
зарплату? Я положил все до копейки. Да.
Зачем?
Вот это
такой замысел. Это?
На завтра, если ты хочешь, попроси.
А, так?
Да.
Но это по закону природы.
Если тебе надо, и тогда ты получишь, если это надо. Это по закону природы.
То есть ребенок, если зарабатывает, он уже приносит в семью деньги?
А он находится в семье. Он еще не самостоятелен. Когда у него будет своя семья, тогда он будет уже действовать в рамках своей семьи. А пока он живет с родителями, он должен подчиняться и быть полностью членом семьи, как все остальные. У меня это было, я помню, для меня это так было немножко как-то так. Я положил все, я помню, это очень хорошо на меня подействовало.
И насколько я знаю, дети идут, зарабатывают и сами тратят эти деньги.
Если они отдельно живут.
Не, если они живут вместе.
А почему? Почему они не приносят это в семью?
Не знаю. Как бы у родителей есть свои деньги. А
как-то у родителей.
Они не хотят, допустим, давать, так они говорят, иди работай, все, что заработаешь,
нет,
от тебя остается.
Нет. Неправильно. Неправильно. Я очень благодарен своим родителям за то, что они так со мной поступили. И буквально я помню, там получаешь рубли, копейки, я все это положил. Обычно ложил на стол, а после этого я потихоньку просил. Мне давали в несколько раз больше, чем я зарабатывал, конечно, на всякие мои дела. Там, на книги, на кино, там я уже был взрослым парнем. Вот. Но зарплату я приносил всю.
Тогда следующий вопрос. Должны ли дети работать? Ну, имеется в виду оплачиваемый труд. И в каком возрасте начинают работать? Вот, когда бы вы послали своего ребенка там работать? Или вообще надо ли посылать вообще?
В наше время это все понятия так исказились, что даже непонятно подчас, что делать. Но я считаю, что надо обязательно дать ребенку образование, надо дать ребенку специальность, надо дать ребенку воспитание, и надо помогать ему, пока он не устроится в своей жизни. И даже если у него есть проблемы в течение нескольких лет, когда он уже взрослый человек, или даже когда он уже имеет свою семью, все равно его как-то надо поддерживать, помогать, потому что не просто человеку войти в сегодняшнюю жизнь и вот так начать ее, как когда-то это было просто пошел работать, и вот у тебя и все достаточно, и все нормально. Сегодня это очень сложно, пока человек обустраивается, пока он находится под какой-то вообще системой и взаимосвязей правильных с окружением, со своим. И поэтому надо помогать больше. В таком состоянии мы живем. Но, с другой стороны, надо это все предварять правильным воспитанием. То есть, главное, чтобы он понимал, что он заслужит помощь, одобрение, внимание, поддержку от родителей в любом своем возрасте. Только если он будет строить свою жизнь в соответствии с тем, как и они принимают и считают нужным. Он не обязан выполнять их, слепо их требования, у него самостоятельная семья. Но должно быть какое-то соответствие между ними, какое-то понимание.
Ну, вот когда и родители понимают, наверное, как правильно жить.
Ну, по крайней мере, да, но все-таки надо давать какие-то, естественно, свободы друг другу. Это понятно, допустим, я своим детям диктую точно, что делать. Допустим, дочка занимается биологией, так она занимается биологией, она работает, у нее своя семья или там так далее. То есть она при этом, я же не диктовал ей, чем пойти заниматься и как сейчас оформлять свою жизнь. Я пытаюсь помочь советом, если меня спрашивают, какой-то другой помощи, если могу. Не более того. Но все-таки в чем-то, в каких-то основных границах мы понимаем друг друга. То же самое и с другой дочкой, и с сыном. То есть они движутся как-то в том же направлении, что и я. Но у каждого свой вариант движения. Но в общем... Примерно такая цель.
Я думаю, скорее всего, вопрос тут такой, имеется в виду на каникулах. То есть ребенок там, не знаю, 12-15 лет, и на каникулах стоит ли посылать детей, чтобы они зарабатывали деньги, или лучше там отправить его отдохнуть в какой-то лагерь, там, не знаю.
Это все зависит от того, с кем он будет вращаться. Допустим, я своего сына заставил путешествовать по Европе. Ему было 16 лет, по-моему. Я ему купил билет на все европейские поезда на 2 месяца. На поезда и на корабли. И он за эти 2 месяца объездил всю Европу. Там ему стоило не очень дорого. Сам билет стоил студенческий, я помню, $400. Mm-hmm. Представляешь, на всю Европу катайся где угодно за $400. Автобусы, поезда, корабли. Ну, конечно, это самый последний класс и все такое. Допустим, на кораблях, так там у тебя 300 коек, и все вот так вот спят, понимаешь? Вот. Но он объездил всю Европу, я специально его заставил. Специально вот в такой именно обстановке.
Один?
Самый простой. Один
был?
Один с рюкзаком.
Это очень важно, чтобы один был?
Нет.
По испытанию
мог, было? Нет, мог бы и с товарищами, но, в принципе, я его толкнул на это. А потом на следующий год на Дальний Восток. На Азию. И после этого ему этого хватило.
А что вы хотели этим действовать?
Я хотел, чтобы он просто увидел, что это такое, и больше не думал, что в мире есть что-то искать, кроме серьезного внутреннего возвышения. Но он после этого еще был и в Латинской Америке, и в других странах мира по своей работе. Но, в принципе, это ему дало понимание, что такое мир, и на этом, знаешь, любой человек должен что-то почувствовать, а потом успокоиться. Вот это я хотел, чтобы у него произошло как можно быстрее.
Вообще, насколько я понимаю, в Каббале вообще такой подход. То есть, если что-то хочется, надо обязательно это сделать.
Да.
И потом пройдет.
А иначе это будет искушать тебя всю жизнь.
Окей, тогда перейдем к следующему вопросу. Вопрос совсем другого плана. Вопрос такой. Вы рассказывали на одном из уроков, что в духовном мире все состояния, которые называются ночь и день, проходят при непосредственном участии человека, а в материальном мире без нашего участия. И вопрос такой, почему? Ведь наш мир, он копия духовного мира.
Вопрос каверзный на самом деле. Я попытаюсь на него ответить, но вы уж не обессудьте. Дело в том, что действительно наш мир является копией духовного мира. В духовном мире день и ночь – это наше состояние. День, когда мне светит, высший свет. Ночь, когда я вхожу в такое состояние, когда мне высший свет не светит. Или я его сам подавляю в себе, или он подавляет сам. В нашем мире то же самое происходит. То есть, если в духовном моем продвижении я действую от дня к ночи и от ночи к дню, я при этом возбуждаю ночь и я при этом возбуждаю день своими действиями, есть еще одни мои действия, в которых возбуждается на меня ощущение более высшее и менее высшая ночь и день, которая возбуждается не по моему приказу, не по моему желанию, а по какому-то внутреннему моему механизму, внутренним часам.
Это две системы параллельные?
В две параллельные системы. Вот эта внутренняя система, которая запускается во мне, так называемая хронологическая ночь и день, астрономическая, она тоже моя внутренняя. Нету тут внешних солнца, луны, земли и фаз между ними, обращений одного в другое. Это все внутри меня происходит. Но это происходит автоматически, независимо от меня. И вот эта система моя внутренняя, которая так хронологически крутится, независимо от моих духовных действий, от моих желаний, она называется земная. Земные день и ночь. То есть то, что чувствуют все люди. То, что чувствует каждый из нас. А кроме этого, я могу поднять себе до следующей системы, где я буду командовать днем и ночью своими. Это когда уже ощущение приближения к Творцу или отдаления от Творца будет у меня называться как день и ночь. То есть абсолютное подобие, только в одной сфере я командую день и днем и ночью, в другой сфере день и ночь происходит согласно какому-то внутреннему механизму, который мы называем хронологическим, астрономическим.
И одна из этих систем проявляется в материальном мире, получается?
Это и есть материальный мир, низшая система. Есть? Материального мира нет. Это просто внутри меня, я так его ощущаю.
Вы когда рассказывали, да, сзади есть какой-то экран.
Да, да, да.
Кстати, был такой вопрос, а есть точное расположение, координаты места этого экрана?
Ничего этого нет.
Ученые знают, где он находится,
нет,
или это тоже
знают.
Духовная субстанция?
Конечно,
духовная.
А где мы вообще, в какой части мозга мы ощущаем себя существующими? Нет такого. На самом деле наш мозг, он работает не по тому принципу, как мы думаем, что это какая-то машина вычислительная, где-то в каких-то частях что-то локализуется. Это нам только кажется сейчас при исследовании. Мы войдем немножко внутрь, и мы увидим, что всего этого в мозгу нет. Это все абсолютно аморфная, такая вычислительная, аналоговая вычислительная машина. И все, что находится в ней, это находится на самом деле не в ней. Это мы так ощущаем. А на самом деле это все находится в каком-то объеме внешнем от нас. В огромном этом объеме крутятся все мысли, все чувства, всех вместе, и все они полностью абсолютно взаимосвязаны. Как бы одно большое сердце, один большой мозг вместе связаны друг с другом. Это состояние называется малхут, сосуд, общий сосуд. Он наполнен, этот общий сосуд, Творцом. И вот сейчас мы от этого общего огромного сосуда, от этого мозга и сердца вместе, каждый воспринимает какую-то маленькую свою часть. Вот этот наш мозг, наше тело является как бы приемником какой-то маленькой-маленькой части всего вот этого огромного сосуда. И поэтому в нас ничего нет. В нас только есть какие-то и радиация какая-то оттуда, не более того.
То есть наши сенсоры, вот эти чувствительные, они тоже духовные, как бы считаются?
Да, конечно.
Пять органов ощущения?
Да, 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 да. Это все не в нас.
Да.
Там мне все кажется, что находится снаружи. Я все получаю якобы внутрь. Что у меня входит внутрь? Какие звуки? Какие волны? Это все только лишь наша иллюзия.
Я теперь начинаю понимать, почему нельзя было изучать каббалу там 200-300 там лет назад. Кто бы мог это понять?
Нет, никто.
Но сегодня, на самом деле, да, эти вещи, в принципе, можно со многими говорить.
Да, со многими говорить, и ученые тоже это понимают, особенно физики, психологи, эволюционисты это понимают.
Окей, следующий вопрос, тоже совсем из другой сферы. Я специально так подбираю вопросы, чтобы они были совсем прямо противоположными.
Пожалуйста. Я понимаю, что надо разнообразить,
да.
Иначе будет очень тяжело и скучно.
Каково ваше отношение к смертной казни? Этот вопрос волнует многих. На вашем блоге тема не затронута. Понятно, что вопрос из этого мира. Но как правильно относиться в соответствии с духовными корнями?
Человек, который несет другому смерть, неоправданную, может умереть первым, если нет другого выхода. Если замышляющий смерть другому, должен умереть. Если убийство неумышленное, для этого, как и в прошлые века, должны существовать так называемые пункты убежища, города. То есть какие-то изолированные поселения, где люди такие могут правильно существовать. Семьями совсем, но отдельно уже от того общества, где они причинили такое непредумышленное убийство. Ну а за воровство, за всевозможные другие преступления уголовные, за это существует в Торе целая система наказаний. Но они никогда практически не включают в себя тюрьму. Максимум ссылка, но не тюрьма. Да мы видим, что тюрьма не помогает. Она не исправляет людей, наоборот. Или они остаются там, желают остаться там, потому что они привыкают к этой системе, она их убивает. Или они выходят оттуда еще более изощренными преступниками.
Но она предотвращает тюрьма. То есть если я знаю, что попаду в тюрьму, я не хочу, то я
Да, но для этого существуют другие системы воспитания и исправления. То есть мы должны смотреть на человека, если его возможно исправить, то мы его должны исправлять в нашей среде. Если его невозможно исправить, тогда мы его должны выслать. Но ни в коем случае не ограничивать его, не просто не сажать. Вот в Торе нигде не сказано о тюрьмах, кроме как у фараона. Ямы, тюрьмы, так сказать, долговые ямы.
Если человек умысленно убил, вы говорили,
если умысленно убил, тогда ему положена смерть.
Да.
Да.
Ага, тогда положена смерть?
Да. Если она...
Или там ни одного, нескольких человек убил.
Если это ничем не оправдано, это не говорится о войнах. То есть это невозможно сейчас это описать. Существуют огромные своды законов, и все они находятся в соответствии с духовными законами. Оттуда они взяты. Это не потому, что кто-то выдумал по какой-то статье уголовного, процессуального, гражданского и так далее кодекса. Это не имеет значения там-то. Пункт такой-то, статья такая-то и так далее. Нет такого.
Не, я по природе спрашиваю просто.
Мы изучаем природу, и с природой мы изучаем, как должны себя вести. Мы изучаем природу, и в соответствии с этим мы видим, какое неравновесие мы сделали своими поступками в природе, как мы должны это неравновесие исправить. То есть нет такого понимания, как наказание, есть исправление. А мы видим то, что называется местами исправления, допустим, в России, что человек оттуда выходит еще более неисправный. Значит, это неверно. Мы же желаем сделать так, чтобы было затем у человека нормальная жизнь, и чтобы общество тоже было обезопасено от его вредных последствий, и, возможно, что оно бы получило что-нибудь от его полезных действий. А в итоге этого не происходит.
Все-таки у меня есть противоречие. В одной из передач вы говорили, что если человек совершил убийство, то его просто незачем потом уже убивать. Ну, то есть, если сначала нельзя было предотвратить его, это не исправление.
Я не будем сейчас влезать в эти разговоры. И это верно, и это верно. Мы должны просто, если хотим, то для этого поднять своды законов, которые описаны в Библии, в приложении к Библии. Это огромные книги, где рассказывается о том, как мы должны вести себя. Допустим, зачем нам далеко идти? Мы с тобой соседи. Ты у себя посадил дерево. Это дерево выросло и закрывает мне солнце. Ты говоришь, дерево растет на моей стороне. Какое мне дело до того, что оно закрывает тебе солнце? Но в итоге ты же заслоняешь мне. Корни твоего дерева прошли под моим домом и портят мне фундамент. Ты говоришь, вот оно здесь растет, это мое какое дело, иди там, что я должен делать? Тысячи, миллионы всевозможных случаев есть, которые надо разбирать. Как мы подходим к этому делу? Кто-то сидел и выдумывал какие-то законы, откуда он их брал? Ведь мы должны всеми этими законами устанавливать какую-то правильную связь между нами, в гармонии с природой, чтобы потом не было ничего, и мы должны при этом объяснять друг другу, почему мы так поступили. Не потому, что кто-то выдумал. Если кто-то выдумал в каком-то Верховном Совете, тогда я попытаюсь проникнуть в Верховный Совет и изменить эти законы, дать кому-то взятку и так далее. А если я знаю, что этот закон, он исходит от природы, если я его не соблюдаю, мне указывают, объясняют это, я рад соблюсти, потому что я таким образом себе делаю хорошее, ставлю себя в равновесие с природой. И то же самое ты. То есть появляется не суд между нами, а выяснение, каким образом нам лучше обоим сделать так, чтобы прийти к согласию с общим законом, чтобы быть с ним в равновесии и существовать в гармонии дальше. То есть не против тебя у меня дело есть, и у тебя не против меня. Ты понимаешь? Тогда у человека получается совершенно другое отношение к этому юридическому, процессуальному и другим кодексам, потому что они исходят свыше.
Это интересная тема, которая может заинтересовать многих людей. Ну, я думаю, я подготовлю вопросы, может, посижу с каким-то адвокатом.
Пожалуйста.
Вы готовы ответить? Ну, очень интересно.
Да, но это бесполезно. Сколько я с адвокатами разговаривал на эту тему, да. И были здесь на твоем месте адвокаты. Эта система, она настолько продажна, настолько изуродована. Знаешь, полицейские и воры, между ними всегда можно спутать.
Да.
Поэтому-то невозможно говорить об этом. То есть люди настолько испорчены этой системой, адвокаты тем более, они понимают, что им надо заработать, что им надо обмануть судью еще больше, чем этот вор или преступник и так далее. То есть они не могут думать о гармонии с каким-то внешним законом, с природой, с чем-то таким. Они не в состоянии переключиться на такое мировоззрение. И поэтому разговоров, как правило, у нас именно с ними не получалось. Я думаю, с преступниками я бы быстрее нашел бы его.
Вы еще не разговаривали с преступниками?
Да, разговаривал с несколькими, и они понимали меня лучше, намного лучше. Более сердечно, более прямо. И продолжали мои слова, и говорили прямые, простые и верные вещи. А вот эти адвокаты, судьи, нет.
Опять же, выход один,
воспитание. Настолько наша система, которую мы выдумали, она искусственна, она изуродована, что преступник ближе в итоге к природе, чем эти представители правоохранительных органов.
А как же он ближе, если он преступник?
Неважно, он знает, что нарушает. А эти выкручиваются и перекручивают несколько раз все человеческие отношения для того, чтобы сделать так, как удобно и выгодно им.
То есть как маленький ребенок. Он просто, у него маленький эгоизм напрямую тебя там или врет, или там просто берет и бьет.
Да, он знает, что он так сделал.
Большой,
который... Он скрывает, так он знает, что он это скрывает. Ну, все, больше, ничего больше, как маленький ребенок, действительно.
Окей, наша передача подошла к концу. Спасибо вам большое за ответы. Вам, дорогие зрители, я напоминаю, что все вопросы вы можете задать и все передачи можете посмотреть на блоге Михаила Лайтмана по адресу lightman.ru. Спасибо и до свидания.